Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Программу со мной ведет Вера Павлова. Вера, привет!
Привет, Андрей! Всем добрый день! Здравствуйте! В это туманное утро, день, я не знаю, как сказать, мы в прямом эфире.
Вообще, мне, наверное, правильнее говорить не «Вера, привет», а «Вера, прием».
Да, «Вера, прием». Прием, Андрей!
Я всегда боюсь, что я не услышу тебя в самый ключевой момент. Да, у нас сегодня... Кстати говоря, я вот в очередной раз слушал нашу новую заставку, и там говорится, что ядерную реакцию можно провести в домашних условиях.
Да. Очень в тему нашей сегодняшней беседы.
Да, мы обязательно как-нибудь это сделаем, расскажем про это, вот, но с плашкой «не повторяйте это дома».
Да.
Вот. А сегодня мы все-таки поговорим о том, как все начиналось, как вообще... человечество приблизилось к пониманию того, что такое радиоактивность, и как в нашей стране ученые российские, так сказать, работали с атомной энергией, чувствовали, что это очень важная, очень новая, классная технология, и что это может очень сильно нам облегчить жизнь. У нас сегодня в гостях Татьяна Мартынова, главный археограф Центрального государственного архива научно-технической документации, главный редактор журнала «Музей». Татьяна Викторовна, добрый день.
Добрый день.
Добрый день. Очень рады мы вас видеть. У нас с вами уже по классике раз в год встречаться лично. Вы к нам приезжайте сюда. В прошлом году вы, по-моему, у нас были тоже в этих же датах, плюс-минус.
Ну, потому что мы все встречаемся вокруг Менделеева.
Да, и вокруг Дня российской науки.
Дня российской
февраля.
Науки,
но
да.
В этот раз у нас чуть-чуть мы в преддверии, да, как бы этого праздника. Очень рада, что вы к нам приехали. Татьяна Викторовна живет практически на два города. Питер, Москва, Москва-Питер. Очень сложно этого человека поймать. Когда нам предоставляется такая возможность, мы, конечно, это делаем и никуда вас сегодня не отпустим.
Спасибо. А давайте, может, с Менделеева начнем?
Давайте.
Вот мне кажется, что таблица, вот эта таблица элементов, про которую все знают...
Периодическая.
Периодическая таблица, да. Она, конечно, заложила многие вещи, которые в дальнейшем были использованы при создании, там, в том числе, ядерных реакторов, ну и там всего такого. Вот
откуда роль... откуда есть все пошло?
Да, какую роль вообще Дмитрий Иванович сыграл на самом, можно сказать, старте? Ну, у нас сегодня тема, мы озаглавили ее как «История советского атомного проекта». Вот можно ли назвать Менделеева отцом-основателем?
Ну, отцом-основателем периодического закона, скорее всего, тут безоговорочно. А по поводу открытия урана, уран был открыт, конечно же, до него, но в свою систематизацию элементов... Он уточнил его атомарный вес, и тут тоже с этим не поспоришь. И, конечно же, он приезжал на опыты к Беккерелю в 1796 году. И интересные параллели возникают еще с тем, что и отец Владислав Складовский, отец Марии Кюри, который, в общем-то, и дал импульс дочери стать великим ученым, учился вместе с Менделеевым не на одном курсе, но на два года, там где-то разница, в Санкт-Петербургском университете.
Они приятельствовали?
То есть, вы, если верить спрашиваю... биографам, если верить биографам, то буквально Менделеев потрепал там по макушке Машу, Марысю, и сказал, что удивительная девочка, что-то из нее будет. Ну, возможно, это к мифологии относится, как и дедушка Ленин тоже гладил детей по голове. Но есть такие факты. Но если связать, что дружба Складовского и Менделеева, в принципе, она подтверждена биографическими фактами, потому что, например, Владислав Складовский, он дружил в том числе и с Тургеневым, как и Дмитрий Иванович Менделеев, и являлся переводчиком его работ. А сын Владислава, брат Марии Кюри, работал в лаборатории Менделеева в по физике газов.
Ну, то есть тут безоговорочно точно общались и точно тесно приятельствовали, дружили, общие друзья, знакомые.
Ну, я думаю, что да, и в головах вот это вот направление, и, в принципе, физика газов, она как раз и помогла в дальнейшем развитии изучения урана, солей, радия и далее. И, в общем-то, Менделеев и в своих трудах в 1902 году публикует в попытке понимания химического эфира, где он обосновывает, считает эфир легчайшим химическим элементом, лишенным подобно аргону, гелию, способности к химическим соединениям. А для нас это особый интерес представляет, что Менделеев пытался высказать собственную гипотезу о природе радиоактивности, что потом уже подтверждается опытами.
Ну, вот вы сказали уже, что, да, во-первых, он там приятельствовал, да, со Складовским, и тоже мы можем эту параллель, чуть позже мы про это еще скажем, и также он ездил на опыты к Антуану Анри Беккерелю. Он работал во Франции. А Менделеев, мы делали в прошлой передаче обзор, что он был, ну, вообще-то не только химиком, а очень разносторонней личностью. Он много куда ездил, в том числе и много где выступал, и много с кем работал. Вот есть ли какая-то информация, что именно с Беккерелем они делали, обсуждали, или он просто приезжал на какие-то эксперименты? Как это
Нет, он как раз приезжал на эксперименты с ураном, ну, то есть целенаправленно. И в 1905 году, вот как и в 1902, 1903, он все время возвращается к размышлению о радиоактивности. И в 8-м издании «Основ химии» он уже закладывает главу «Радиоактивные вещества», где содержится подробное описание свойств радиоактивных излучений, говорит об особых радиоактивных элементах. До сих пор, вот пишет Менделеев, процитирую, признаются три таких элемента. Радий исходный с барием, полоний исходный с висмутом и актиний исходный с торием. До ныне удалось выделить в более чистом виде только радий. Это вот, ну, его издание, 8-е издание «Основ химии», 1905 год.
А в свою очередь Беккерель, давайте нашим слушателям напомним, да, мы считаем открытие как бы радиоактивности, как вот это явление, то есть выступление Антуана Беккереля в Парижской академии наук, а он до этого исследовал люминесценцию и работал, исследовал свойства рентгеновских лучей, и он работал с солями урана, и, соответственно, в своем докладе от 2 марта, если я не ошибаюсь, он как раз описал вот это свойство, то есть проведя эксперимент с этой солью урана, которую он положил, завернул, да, в непрозрачную там черную бумажку и положил потом на фотопластину в закрытый ящик, а потом вытащил фотопластину, и там оказалось изображение, да, этого, ну, объекта, да, соли. Соответственно, вот об этом он сделал доклад. И что было интересно, сначала он связывал это с люминесценцией, а потом оказалось, что даже кусочек этой соли, не будучи до этого помещен на свет солнечный, и в этом темном ящике все равно излучал. И вот это, конечно, можно считать, наверное, таким первым, да, сообщением об этом явлении. Вот, может быть, Андрей, поправишь меня, я все правильно сказала?
Нет, нет, мне кажется, все правильно сказала. Вот 1896 год мы считаем даты, ну, годом открытия радиоактивного распада урана. То есть это явление описано.
Да.
А в дальнейшем вот наш постоянный слушатель Андрей, здравствуйте, во-первых. Во-вторых, он нас просит научить, как сделать дома ядерную реакцию. Обязательно научим. Но в следующий раз, да. Вот. Главное, чтобы нас за это потом не... Никакие...
Главное, чтобы нас не озвучили.
Проблем, проблем, да, не было. Вот, и он совершенно справедливо пишет, что отцом ядерной модели атома является Резерфорд. И да, действительно, Эрнст Резерфорд в 1899 году открыл уже альфа и бета лучи и вот предложил эту атомарную модель. Но перед ним был Анри Беккерель, который как раз вот занимался экспериментами с этим радиоактивным распадом. И об этом заявил, соответственно, сделал доклад.
Но мы сейчас, это, как бы сказать, да, мировая история. А нам надо переместиться потихонечку, как это в России получило, да, поддержку, в каких работах это развивалось, в чем это отражалось. Мы тут еще, наверное, должны действительно в преддверии этого сказать про Марию и Пьера Кюри, которые работали, да, тоже, соответственно, с торием, который является радиоактивным. И в этом смысле они тоже сделали большой вклад. Татьяна Викторовна, вот по ним есть ли какая-то информация? Занимались ли вы, может быть, какими-то, попадались ли вам документы вот именно касательно этих ученых? Кроме того, что Мария Кюри, Складовская Кюри была связана с Менделеевым.
Что Менделеев ее благословил.
Благословил ее на создание научной большой карьеры.
Но нет, в Центральном научно-государственном архиве научно-техническая документация хранится огромная история, в том числе по радиовому институту имени Хлопина, который инициировал Вернадский и обосновывал необходимость радиевых институтов, ссылаясь на институт Марии Кюри, ну, институт Марии Кюри, созданный в Париже. Угу. Но тоже идея с институтом Марии Кюри возникает еще в 1909 году. Парижский институт, институт Пастера, принимает решение об образовании института, куда входит два отделения как раз. Радиоактивная лаборатория под руководством Марии Кюри и лаборатория биологических исследований.
А это воздействие как раз, да?
Да, 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 да. В 1913-м, ну, почему-то тоже официально считается дата основания Института Кюри, 1921 год. А у нас в России тоже официальная дата считается учреждение Радиевого института, 1922 год.
1922.
Да, и вот столетие, ну, как раз недавно мы праздновали, 103 года в этом году, да.
Давайте тогда все-таки плавно, да, переместимся как-то на территорию нашей Родины, что происходило у нас. То есть кто у нас является, ну, вы уже озвучили, да, кто является, можно сказать, основателем, кто положил, кто инициировал и заявил о том, что нужен отдельный там институт, подразделение, которое бы занималось вот именно этой такой важной областью науки.
А тема урана, и тема урана будоражила умы и довольно сильно захватывала всех ученых. И не поверите, одна из тоже описаний возвращений к радиации урана в природе, Бекетов описывает в том числе. Бутлеров, конечно же, тоже широкий доклад делает в 1906 году. Но я думаю, что один из самых последовательных, системных и, в общем-то, можно сказать, отцом нашего уранового проекта является все-таки Владимир Иванович Вернадский.
Тоже человек с широким кругом интересов, если так.
Он нас еще вот в 900 году, и особенно доклад в Академии наук, он говорит, что мы подходим к великому перевороту в жизни человечества,
да,
с которым не может сравниться все им ранее пережито. Недалеко время, когда человек получит в свои руки атомную энергию, такой источник силы, который дает ему возможность строить свою жизнь, как он захочет. Ибо здесь характер открывшихся перед человечеством возможностей в случае даже своего частичного осуществления должен самым могущественным образом отразиться на общественной и государственной жизни. И вот здесь Вернадский призывает к ответственности, к обращению с ураном, к ответственности с открытием этой энергии и подчеркивает многократно во всех своих докладах о том, что этот проект никогда не должен стать коммерческим, частным, иностранным. Угу. Это должна быть только монополия государства.
А я себе выписала еще одну цитату, тоже интересную, где он говорит именно еще про то, как внутри своей страны, как бы, да, там, в данном случае на территории России, люди должны относиться к своим там ископаемым, да, и ресурсам, скажем так. Вот он пишет: для нас совсем не безразлично, как будут изучены радиоактивные минералы России. Теперь, когда человечество вступает в новый век лучистой атомной энергии, мы, а не другие, должны знать и должны выяснить, что хранит в себе в этом отношении почва нашей родной страны. Ну, И поэтому... Все понятно, что это тоже некий взгляд и такое послание, наверное, и ученым, и не только ученым, а здесь, может быть, уже людям, которые, ну, занимаются, да, шахтным делом, там, ну, не только же ученые-исследователи, о том, что надо обратить внимание, где есть такие, ну, месторождения, да, как их нужно правильно использовать, разведывать.
Он не только заявляет, а все-таки системно к этому подходит, поэтому он инициирует создание комитета, КЕПС назывался.
Комитет, кажется, как это?
Естественных полезных ресурсов сейчас нашей страны, и он создает вот эту разветвленную систему по разведыванию наших недр.
Это у нас начало 20 века.
Да, 20-е годы.
И давайте вернемся все-таки к институту, да, к каким-то именно организациям, которые учреждаются, в которых это изучается. Вот в данном случае в Питере.
В Питере этому посвящено, этой теме, ну, я бы даже сказала, что это в 18-м году все-таки начинает старт, потому что первые граммы, миллиграммы, буквально самое маленькое количество солей радия из обогащенного урана, вернадских хлопин, привозят из Бондюги. Удивительно судьба Бондюги. Сейчас это город Менделеевск, это единственный в нашей стране город, названный именем великого химика. В 1886 году Дмитрий Иванович Менделеев обозначает заводы Ушкова, Бондюгу, императору, как одному, как самому передовой химической технологии, обладающей всем обустройством, более современным и совершенным, чем в Европе. И призывает обратить внимание и делать государственные заказы на стратегически важные важные технологии, отдавать в Бондюгу, в Ушкову, и обосновывают преимущества не только технологий, передовым технологиям, но еще и удаленность от границ, от западных границ, от южных границ, что производство, например, пороха, бездымного пороха, также Дмитрий Иванович развивает там. Итак, через 30 лет Вернадский, ученик Менделеева, приезжает опять в Бондюгу, на химический завод, потому что там была сода, которая была необходима для обогащения урана. С Ферсманом, когда они вели разведывательные работы, приходит сюда, в Бондюгу, как раз по реке Туймоюнский, из Туймоюнского добычи уран, урановая руда, и они обогащают урановую руду и получают первые граммы.
То есть именно радио там было получено.
Да.
Я пошла сейчас смотреть. Ну,
я тоже.
Советую всем нашим слушателям, потому что я понимаю, что Татьяна Викторовна все держит в голове. У нас нет таких знаний, поэтому мы сразу начинаем ориентироваться. Так, Бондюг, да?
Да, Бондюг, завод Ушкова и Вернадский, Хлопин и
Карпов. Насколько я понял, это Татарстан нынешний.
Это Татарстан. Сейчас это завод аммоний. Они также являются передовыми технологическим химическим заводом, довольно стратегическим, выпускающим аммоний, и там сейчас идет возрождение музея Ушкова, то есть там Ушков, ну, является...
личностью огромной личностью, регионального такого масштаба. Но он не только региональный, наверное, вообще.
Да, должен когда-то, мы о нем должны услышать... Всероссийской личности нашей стать.
Река Кама, город сейчас Менделеевск, да. Это мы нашим слушателям расскажем, Республика Татарстан, и вот там как раз располагается и до сих пор располагается завод аммоний, который в начале 20 века стал первым плацдармом для получения первых солей.
То есть в конце 19 века он становится первым плацдармом для получения бездымного пороха, да, который Россия не поставила на производство. А эта технология, к сожалению, ушла в Америку, и в Первую мировую войну Россия покупала русский порох у американцев. И в 1918 году, получается, первые граммы радия также на заводах Ушкова. И эти первые граммы во флакончиках, там, в колбах, капсулах привозят в Санкт-Петербург.
Вот здесь интересная история. Вот я хочу этот момент отметить. Значит, 1918 год. Здесь давайте немножко еще с историческим контекстом соединим. Революция случилась уже, да? Uh-huh. А независимо от того, что происходит в стране, продолжаются вот эти исследования, да? Потому что это, ну, уже многие признали, и многие понимают, что это такая технология,
за которой будущее. Ученые страстные люди, они работают, невзирая ни на что. Ну, да. Отморожены руки, ноги, но голова, как атомный реактор, работает, и они не могут предать науку, они не могут предать родину, невзирая на политический строй.
А, понятно, но почему именно в Петербург? Вот как
Петербург, потому что, сложилось? Кстати, после выпуска из Санкт-Петербургского университета Вернадскому предоставили, или он возглавил, можно так сказать, минералогический кабинет и музей mm-hmm. минералогический при факультете. И там он вначале так посокрушался, что, ну, вот, буду теперь минералогом. Это он сказал в 1885 году, а потом уже увлекся этой темой, развил ее, и, конечно же, первые соли радия были привезены в Санкт-Петербург, потому что уже и лаборатория была, радиологическая лаборатория Вернадского создана...
Именно там.
Именно там, угу. при Академии наук, и она находилась в мастерской Куинжи.
Да вы что?
Почему все время все ходят одними и тем же местами, одними и тем же адресами? То есть как Куинжи дружил с Менделеевым,
так.
А далее уже в...
Ну, а как 16... это возможно? У них что? У них не было куда
идти?
Почему не было помещений? Почему именно мастерская Куинджи стала первым пристанищем?
Даже не знаю. И, кстати, а эта мастерская Куинджи до этого была мастерской Крамского, с которым...
Потрясающие новости.
С которым дружил тоже Менделеев, потом уже рассорились. Но портрет Крамского, портрет Менделеева руки Крамского, он вошел в историю как самый неповторимый, неординарный тот Менделеев, которого мы знаем в момент открытия периодического закона в 70-е угу. годы.
Ну, хорошо, забазировали. 1918 год, угу. значит, первая радиолаборатория, да,
да.
уже создана.
Создана, граммы приехали.
Граммы вот в пробирочках, угу. полученные угу. в городе ныне Менделеевск, приехали туда, в Санкт-Петербург. Кратко, вот если можно, у нас до перерыва как раз. Кто работал в этой лаборатории? Известно ли, кто вот в этой группе с Вернадским посвятил, ну, вот, свою научную жизнь вот этим первым исследованиям?
Наиболее близким человеком с Вернадским это был, конечно же, Хлопин, которому, кстати, вот день рождения 26 января, 135
да,
лет.
У нас интересная дата прошла.
А может быть, вот мы как раз начнем с него, потому что эта фамилия уже неоднократно да. звучала, а мне кажется, что вот нашим слушателям, да и нам, не очень знаком этот человек, хотя он оставил большой вклад в развитие радиохимии.
Ну, короче. Вот, да, он был, в общем-то, известен, закон Хлопина, геологи знают минерал, хлопинит.
Отлично. Предлагаю да. тогда вернуться к нему после перерыва.
Сразу
на
после
новости.
Перерыва начнем с него.
Окей. Да, напомню нашим слушателям, у нас сегодня в гостях Татьяна Мартынова, главный археограф Центрального государственного архива научно-технической документации, главный редактор журнала «Музей». Говорим мы сегодня о советском атомном проекте. И давайте еще, может быть, на вопросы ответим, потому что вот по поводу радия и плутония. Но после перерыва.
Да.
Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире «Ученый свет». Это программа, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков. Программу со мной ведет Вера Павлова. Вера, привет.
Всем привет, добрый день. Да.
Мы сегодня в прямом эфире. У нас в гостях Татьяна Викторовна Мартынова, главный археограф Центрального государственного архива научно-технической документации, главный редактор журнала «Музей». Татьяна Викторовна, здравствуйте еще раз.
Добрый день.
Давайте мы договорились про Хлопина поговорить вначале, но я отвечу на вопросы, иначе мы никогда...
Ну да, иначе как-то нехорошо.
Да, ну раз уж тут химики собрались...
Собрались.
Помимо... Так, я этот вопрос почти потерял. Давай посмотрим.
Это про...
Хорошо, я на память помню, что наш постоянный слушатель Андрей спрашивал, почему именно уран и плутоний... И, значит, используется для
ядерных
реакций, ядерных реакторов, ядерного оружия и так далее, а не какие-то другие элементы. На самом деле ответ довольно такой простой и не очень конкретный по совокупности причин. То есть есть несколько причин, которые делают эти элементы чуть более удобными, ну, например, в качестве топлива для ядерных реакторов на атомных станциях. Скажем, у этих элементов достаточно высокая доступность, их полураспад удобен, да, потому что
время
у каждого радиоактивного элемента есть время полураспада, и если оно там, например, очень длинное, как у изотопов свинца, миллионы лет, то это не очень удобно, они практически не излучают. А вот эти два излучают как надо. У них есть изотопы с подходящими технологическими свойствами. И кроме того, они просто в силу устройства их атомов, они там такое-то количество у них в ядре этих самых частиц, нуклонов, и они излучают достаточное количество нейтронов
и
для
энергии,
самоподдерживающейся ядерной реакции. Да. Вот мы еще это называем там цепная реакция. То есть нейтроны выделяются и разрушают еще другие атомные ядра, и происходит такое самоподдерживание. Так вот, критическая масса, это вот масса этих двух, ну, в смысле, масса там, вещества, которые необходимы тоже для самоподдерживающейся реакции, у этих двух элементов тоже очень подходящая. Ну, там, по-моему, что-то типа единицы килограмм, не помню точно. Надеюсь, более-менее ответил. Как ты, Вера, считаешь?
Я считаю, что исчерпывающе. Все остальное, в принципе, можно в свободном доступе найти и почитать более подробно, то есть где, чего. А вот, кстати, по поводу где. Тоже еще один вопрос от нашего постоянного слушателя, где сейчас в России в основном добывают уран. Ну, насколько я понимаю, есть просто официальные в открытых источниках и как бы в разных там, ну, каких-то отраслевых, да, выступлениях мы знаем, что есть два месторождения. Вот, одно в Забайкалье, а второе в Курганской области. Я вот даже еще раз загуглила и проверила себя, и вроде как так оно и есть. Есть еще у нас вопрос по что раньше уран добывали смертники, и кто сейчас добывает уран на урановых рудниках. Ну, здесь я бы попросила нашего слушателя немножко уточнить, раньше это вы когда, и что подразумевается под словом смертники, это кто у нас, ну, в общем, как бы...
Ну, они как бы, они не осуждены, наверное, как смертники, но просто, скорее всего, это были заключенные когда-то там на заре, может быть, не знаю, до войны. И эти заключенные, скорее
работали на определенных месторождениях. Ну, мне как кажется интуитивно, что месторождений в нашей стране вообще очень много, и они все очень разные. И как бы прям вот конкретно так разделять, я думаю, и на других месторождениях работали точно такие же люди.
Я надеюсь, природный уран, вот может вы, химики, меня поправите, природный уран не так активен для того, чтобы он стал именно радиоактивным до смертельной дозы, необходимо все-таки его обогатить.
Уран
начинали добывать в Казахстане, конечно, на югах, на востоке, и, в общем-то, исследователи уранового вопроса долго живут. Ну, кто-то коротко живет. Все зависит от того, как обращаешься с самим собой.
Ну да, есть критерии безопасности определенные.
Вот есть наши коллеги, которые работают и много работали, например, на химическом факультете с радиоактивными препаратами на кафедре радиохимии, или кто-то с какой-нибудь фосфорорганикой, которая там в микродозах является достаточно токсичным, нейротоксичным агентом. И при всем при этом тоже люди достаточно долго живут. Действительно, это зависит от того, какие меры безопасности. То есть, ну, надо работать в специальном в специальных, там, не знаю, костюмах или в специальных боксах, мыть руки. Ну там есть специальные наборы.
Освобождаться, да, от пыли, грязи и прочие истории. Конечно же, есть инструкции, исполняешь инструкции, долго живешь. Именно же для этого они нам написаны.
Да. Я очень надеюсь, что в современном мире, да, на урановых месторождениях работают люди тоже вот с использованием всяких там защитных средств, тем более действительно природный уран не столь уж прям супер радиоактивен. Но, тем не менее, допускаю, что вот как раз есть страны, где все это идет с нарушением, но это страны, к сожалению, бедные, и об этом тоже иногда говорят.
Ну и, в принципе, уран не перестает, мне кажется, будоражить умы и обрастать различной мифологией, как некоторые говорят, а вот тот, кто живет на урановых рудниках, переезжая в более экологичные районы, долго не живет, и надо возвращаться обратно к урановым рудникам, то есть уже некоторая зависимость. Но, в принципе, Вернадский предупреждал о том, что мы только подходим к свойствам, которые мы сейчас открываем, и к этой энергии, которой прикасаемся, и даже не представляем, как это развернет понимание мира и понимание своей даже органики человеческой. Мы ведь тоже, в конце концов, светимся и радиацию носим внутрь себя.
Давайте вернемся к нашему историческому контексту, к нашей линии повествования. Мы остановились на, наверное, вот я задала вопрос, кто там еще работал, да, в этой лаборатории рядом с Вернадским, и вот уже оттуда мы можем начать про Виталия Григорьевича Хлопина.
Да, нашего дорогого Виталия Григорьевича Хлопина. Конечно же, открытие радиоактивности было с энтузиазмом воспринято в России, и ученые столичных и ряда провинциальных университетов, не только в столицах Москвы и Санкт-Петербурга, возникли эти лаборатории. В Москве это герои Соколов и Яковлев, в Петербурге Егоров, Боргман. Кстати, Егоров работал в лаборатории Менделеева, работал в метрологии в том числе, то есть они тоже, можно сказать, дети Менделеева. В Одессе Бруксер и в Томске Орлов, в Саратове Зернов. Одни из первых в России радиологических лабораторий были созданы в Одессе. Бруксером, в Томске Орловым, и здесь изучались радиоактивность вод, лечебных грязи, минералов, почв, соответственно, Юга России и Сибири. Ну, тоже надо отметить, что в начале века считалось, что соли радия и вот радиоактивность, она может использоваться в качестве лечения как кожных заболеваний, так и нервных, в том числе ипохондрии и депрессии.
Очень интересный умозаключение.
Также модно было использовать светящиеся, добавлять соли радия в посуду, в женские украшения, для того, чтобы они светились необыкновенным светом.
Потрясающая новость.
Все вы помните, что военные часы, часы на оборудовании военном также покрывались светящимися радиевым веществом, который показывал время в темноте. И это тоже было модно у мальчишек, в том числе.
Понятно. И все-таки Хлопин, кто еще?
Коловрат Червинский. Вот тоже надо отдать ему хотя бы минуточку нашего внимания, потому что героев было очень много. Он начал заниматься вопросами радиоактивности еще в 1906 году в лаборатории Кюри в Парижском университете и работал до 1911 года. Изучал условия выделения эманаций из различных солей, содержащих радий, и составил таблицы радиоактивных веществ с соответствующими коннотациями. И первое издание вышло в 1910 году, и в 1914 уже был приглашен Вернадским в радиологическую лабораторию, где занимался постановкой радиоактивных измерений. Был членом коллегии по организации эксплуатации пробного радиозавода, это о котором мы говорили, в Бондюге. И в 1918 он уже возглавил радиовое отделение в рентгенологическом и радиологическом институте. То есть этот институт также возникает вот из этих первых грамм, полученных в Бондюге. Сразу возникает три института, учреждает, инициирует Вернадский. Это институт химии, который занимается радиохимией, вот радиологический институт,
радиологический,
который занимается как раз медицинским направлением, изучением радиации, и радиевый институт, который впоследствии уже в 50-е годы называется имени Хлопина. Угу. Хотя основал его, учредил Вернадский и был долгое время его руководителем. Виталий Григорьевич Хлопин, которому мы в этом году празднуем 135 лет со дня рождения, конечно же, возможно, он нам неизвестен, потому что он был засекречен.
Возможно. Это, ну, может быть.
Да, эта тема была. И вся сознательная жизнь деликатного человека была связана с войной и секретностью, в общем-то, так. А Хлопин, он организатор науки, выдающийся химик, создатель всемирно известной радиохимической научной школы. Кстати, Курчатов также начинает свой путь и изучение урана в институте Хлопина. Ну, он и в институте Иоффе, и Хлопина. 20-30-е годы как раз момент вот, интенсивного развития. Курчатов находится рядом.
Надо, извините, вас перебью. Надо все-таки здесь... Давайте скажем, что у нас сегодня 1 февраля, но мы немножко не успели в январь. У Игоря Васильевича Курчатова юбилей 12 января. Ну, как за дня рождения, да, мы празднуем. Точнее, нет, в этом году не юбилей, да, соответственно, чуть больше. И у Хлопина 26 января.
26 января.
Да, то есть у нас был месяц богатый на наших памятные даты.
Уранового проекта, да, памятные даты в урановом проекте. Ну, вот видите, имя Курчатова, оно вошло в историю, а имя Хлопина, несмотря на то, что 135 лет в этом году.
Так, значит, 135 Хлопину, а Игорь Васильевич Курчатов 1903 год, значит, это сколько было у нас?
123,
да, вот. 122 мы отпраздновали уже, 122. Угу. А, возвращаемся к Виталию Григорьевичу.
Путь Виталия Григорьевича очень немножечко, ну, не то что тернист, но отец, гигиенист Григорий Витальевич Хлопин, он был из прогрессистов, и его из Петербурга на некоторое время сослали. Но потом они вернулись, и в 1908 году Хлопин окончил уже Петербургскую гимназию золотой медалью. И с осени 1912 был оставлен... ну, осенью это уже поступил в университет, и оставил на кафедре физико-математического факультета Петербургского университета для приготовления профессорской деятельности. А в 1910-1911 он слушал лекции в Геттингенском университете у профессора Отто Валаха, Тамана, Рихарда Зигманди и других. А осенью 1912 уже руководил практическими занятиями санитарных врачей. Ну, потому что отец был гигиенист, и там...
Пересечение с медицинской
сферой. И в 1921 году он уже заведующий лабораторией радиологической при Геологическом минералогическом музее Академии наук. То есть Вернадский передает ему...
Бразды правления этой лаборатории.
Да-да-да.
Чем он там занимается? Какой вообще вклад? Вот мы так с Андреем тоже немножко посмотрели, но если про Игоря Васильевича Курчатова мы даже, наверное, где-то в своих передачах, да, то есть, ну, не полностью передачу посвящали, но тем не менее упоминали, то про Виталия Григорьевича Хлопина мы действительно, я сейчас это понимаю, что у нас не звучало имя этого выдающегося ученого, а вклад-то на самом деле действительно большой в развитие, да, атомного проекта в целом и в какие-то сопряженные сферы, да, с ним. Вот давайте как-то для наших слушателей обозначим сферу его, может быть, интересов научных.
Ну, во-первых, то, что он продолжил дело, начатое Вернадским, и верно, в общем-то, они в одном ключе работали, начатом Вернадским. Также институт, радиологический институт создает первый в Европе циклоктрон, но так как он был, превышал значительно размеры уже созданного в Америке, то можно сказать, что первый в мире более-менее промышленного масштаба, то есть метр на метр, циклотрон по ускорению, и начали получать вот искусственным путем радиоактивные элементы. И для этих экспериментов и для создания потребовалась огромная административная воля и конечно же, много научных экспериментов и подходов.
Ну, вот мы еще так посмотрели, что тоже вот независимо от того, что это такие, да, эксперименты высокотехнологические на тот mm-hmm. момент, то есть он еще и задумывался, как я себе подметила, об экологии, потому что часть его работ так или иначе были посвящены миграции радиоактивных элементов в природе, то есть mm-hmm. радиоактивным водам, то есть этому он тоже уделял большое значение, вот этой проблеме удержания радиоактивности в земной коре. Ну и, по сути, отсюда же идут эти геохимические, да и биологические в том числе, да, проблемы. Вот, и мне кажется, что здесь тоже это очень важно отметить, потому что потом это все-таки вылилось вообще в отдельное направление.
Ну, это отдельное направление, оно самое актуальное, и, в общем-то, уже исторически так сложилось, что радиологический институт имени Хлопина как раз занимается, преуспевает и был одним из самых главных участников в очистке, например, в борьбе катастрофы Чернобыльской. Mm-hmm. И эти вопросы по утилизации ядерных отходов и взаимодействие, влияние в бытовой радиации и защиты человека при радиоактивном заражении. Это темы, конечно же, Института Хлопина. И надо отдать должное, что они были заложены Вернадским и продолжены Хлопиным.
Как они были связаны, Виталий Григорьевич Хлопин и Игорь Васильевич Курчатов?
Вы знаете, когда...
Вы же наверняка какие-то документы изучали, доступные общественности.
Когда заходишь в музей Хлопина Вернадского, во-первых, у них даже был один кабинет. И очень долгое время, когда Вернадский был в 30-е годы, за рубежом в научной командировке, Хлопин возглавлял институт, а далее уже Вернадский передает бразды правления Хлопину, и, ну, создается такое впечатление, что вот они как родные братья или как отец и сын, вот, взаимодополняемые, и, ну, конечно же, есть и разные подходы, но все равно, не знаю, какое-то одно начало и одна сдержанность, интеллигентность, сосредоточенность. И я думаю, что им очень многое пришлось пережить в 30-е годы и во время эвакуации радиоинститута.
Во время войны.
Во время войны, то есть институт радиовы был эвакуирован в Татарстан, в Казань, угу. Но осталась, тем не менее, еще часть радиового института в блокадном Ленинграде. Необходимо было циклотрон ведь не перевести и в то же
поддерживать
время...
Поддерживать как-то, да? Ну, велись ли там какие-то эксперименты в этот момент?
Ну, нет, эксперименты не велись. Он был засыпан, закрыт досками и засыпан землей в надежде, что чтобы был, не было прямого попадания, mm-hmm. но не было прямого попадания. Циклотрон благополучно работал до 70-х годов. Ну, в 70-е его вывели, в 50-е он, конечно же, уже морально устарел. Потому что, мне кажется, атомная наука быстрее всех развивается. Вот. Но чем помогал радиовый институт во время войны блокадному Ленинграду, возможно, покажется мелочь, но это тоже очень важно. Делал из остатков светящегося вот радиофонарики ночные. То есть вот такие вот сигнальные фонарики тоже, потому что...
Ну, вся наука, в принципе, тогда и исследовательская деятельность все равно так или иначе была направлена на то, выживание. Чтобы, да, помочь населению выжить.
Потому
городу.
Что в блокадном Ленинграде, помимо того, что не было еды, но надо представить, что была трудность с энергетикой, отоплением, освещением. Поэтому по мере сил сотрудники радиового института работали.
Угу. И вернемся к их связи с Игорем Васильевичем. У вас письмо какое-то было, соответственно, которое мы, я не знаю, мы можем его обсудить в эфире или нет?
А, давайте, это да. Письмо Хлопина, которое да. я вам передавала да, Курчатову да, да. с 1946 да. года.
О чем оно и в чем, собственно, что там, почему нужно было это письмо? Что они...
Ну, так как вроде бы радиологическая наука, она ведь и не химия, и не физика, и не минералогия, а как раз вот союз трех. Но сейчас мы это понимаем как очевидность, угу. Но раньше много копьев было сломано. И когда Курчатов был уже переведен в Москву для создания, интенсивного создания атомного оружия.
Реактора, и, соответственно, давайте напомню слушателям, он был под его руководством как раз была создана первая в мире промышленная атомная электростанция Обнинская, недалеко, ну, сравнительно недалеко, да, от Москвы, и, собственно, он же был и руководителем первого в мире атомного реактора для подводных лодок, ледоколов, ну, и вообще был отлично, тоже выдающимся, ну, не просто тоже, а выдающимся организатором науки. И, соответственно, Виталий Григорьевич Хлопин, который тоже работает в этой сфере, тоже организатор науки, выдающийся как бы химик, да, на стыке наук. И о чем же он его, в общем, о чем ему он пишет?
Ну, здесь они обосновывают преемственность и необходимость, чтобы институт Курчатова, который, угу. лаборатория Курчатова, которая создается в Москве, и институт, который уже действует в Санкт-Петербурге, что это должна быть неразрывная преемственность и неразрывное сотрудничество в создании и в разработке атомного проекта.
Стратегического на тот момент, наверное, важнейшего для страны в тот период, если говорить об этом.
Ну да, к этому еще предстоит возвращаться, потому что в 1938 году... Хлопин обосновывал важность и работы на опережение создания оружия в том числе, но почему-то не было какой-то политической воли и внимания к этому вопросу, хотя уже, ну, мне кажется, что знали, это мы не знали, что вдруг случайно бомба упала на Хиросиму и Нагасаки. На самом деле научный мир, они тесно общаются друг с другом, и публикации, совместные публикации, публикации в журналах и за рубежом были до 40-х годов. Последняя публикация это была советская в американском издании, и в 40-е годы наступила тишина.
Угу. У нас вообще одна минута. И давайте вообще скажем, к чему мы вот этой точкой закончили. В этом году мы тоже празднуем юбилей атомной промышленности в России, 80 лет. И фактически, я думаю, что это наша не последняя передача, которая будет именно этой теме посвящена. Но сегодня мы хотели, наша цель была, я надеюсь, что мы ее хоть как-то достигли, наша цель была рассказать, откуда вообще это пошло и как это, можно сказать, да, из, ну, Питер-Москва, мы здесь вот эту связь, да, проследили, чтобы один институт с другим институтом работали сообща. И я думаю, уже тогда в следующих передачах мы продолжим этот исторический контекст уже с точки зрения вот там начало 40-х годов.
Уже начало 40-х годов, да, к сожалению, мы подошли к самому, да. интересному. Сыграем интригу и помним, что в Центральном научно-техническом архиве Санкт-Петербурга хранится вся история тех моментов, тех вопросов, которые мы обсуждали до сегодняшнего дня, и продолжает пополняться эта история.
Спасибо вам, Татьяна Викторовна.
Спасибо. Нет времени, да, уже прощаться, к сожалению. До следующей субботы.
Услышимся.
До встречи.